«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо, не глядячи ні на що, шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. А наш сьогоднішній гость – мастак, ілюстратор. Ні, не так. Сусветно відомий мастак-ілюстратор Павел Татарников. Привітання, Павел.
Добрий день, привітання.
Ви так напружилися, коли я сказав сусветно відомий. Ну, але ж так оно і є на самой справі. Чи ні?
Ну, може бути.
Може бути. Так, я зараз ближе трохи мікрофон вам поставлю. Господар Павел, коли я запросив вас на эту программу поразважать про национальную идею. Не было сумневов, что я скажу, что я пойду, и вот что нам, мастакам, тут на некую идею разважать. Те, может, наоборот, подумали, хай бы вот поглядел мои книги, там все давным-давно намалявано.
Дякую. Ну, врешті вы так все и отказали. Правильно, як би, я менавіто так и думал. Что я не як майстер слова, як мастак, худшей доволі шмат уже виказався. І на любой моє виставіці, вот книжці можна поглядіти, подумати.
Все отримлюється,
что... Что я роблю, да.
И на... Что національну ідею можна намалювати.
Я думаю, что любая ідея, любий інтелектуальний посил чоловічий може бути викладені в різних формах. Бо символізм у чоловічій культурі... Що таке мастацтво? Це феномен чоловічої культури. І він може некі феноменальні речі, це значить неку символіку викласти словом, візуально, рухом і так далі. Як у мастацтві любий предмет може стати символом чи артефактом. Что за угодно навод на нашем столе. Оловок может стать символом, когда его покласть, одним символом, когда его поставить, иншим символом. Когда его раскрыть, сделать острым. Он еще другим может нести некую символику. И все, что за угодно. Ключик, лист паперы. Все может иметь некую символичную нагрузку, коли ей, например, дать имя, назву. Это не просто оловок, а это фаличный символ. Ти – символ перемоги, как обелиски. Что такое ключик? Звычайный ключ от дверей. Это символ того, что отчиняет, не отчиняет, коли нема замку, например. Сам замок и так далее. Тому так, любая ідея може бути викладена різними способами. Ну, а мастацтво як універсальна форма, як музика, як виявленче мастацтво, воно дозволяє передавати сенс, і причому частяком не літерально. Кожен чоловік по-різному може прочитати символіку. Ну, ось в цьому є сенс мастацтва.
Коли смотрел ваші роботи, ну, готовились к передаче, мені не очень напомнили роботи Чорльоніса. А если знаете, в
Каунасе... Ну, конечно.
Извиняюсь. Ну, вот я просто был в Каунасе, был в музее Чорльоніса, и там есть вот картина «Два короля», знаменитая, где два короля в ночном лесу смотрят на княжество какое-то, на замок. Вот, и мне
такие
там...
великие, долгие панорамы.
Да.
Я вельми люблю этого мастака, и, конечно, и в не перший, кто мне кажет, что бывают некие такие мотивы, эти, на, часом на вот цитаты.
Вот, и мне просто там был этот самый гид, ну, как экскурсовод, экскурсоводка, женщина. Вот, и она вот как-то очень так описывала работу Чорльоніса, и то, как он вот описывает историю Литвы. И она говорила о том, что это и есть содержание вот Литвы как государства. Да, вот эти два короля, которые рассказывают друг другу повести о том, как Литва жила в средние века при Великом княжестве Литовском. Когда были леса, когда рос вот этот замечательный город Вильнюс, такой весь неаполитанский, весь такой вот какой-то сказочный. И, в общем, собственно, проект Литвы, Да, это такое бережное сохранение вот этой вот, ну, такой не мифа, но это уже такая какая-то очень добрая сказка о двух королях, рассказывающих друг другу повести о средневековых подвигах, битвах, о, там, каких-то балладах и так далее. Вот, и вот как бы сам, то есть, сам проект Литвы, он очень такой про средневековье, про постоянное такое размышление и воображение вот золотого века Литвы, который был тогда, в те времена, при королях. А вот, и когда я смотрел на ваши работы, мне показалось, что это очень похоже на литовский проект, что вот это ваши как бы такие параллели с Чёрлёнисом, как бы, они говорят о том, что Беларусь, вот как бы как страна, да, это тоже такое вот рассуждение о Великом княжестве Литовском, но уже с белорусской стороны, со славянской стороны, там, с православной стороны. Да, это как бы такая своя версия. Но тоже так как бы вот суть наполнения его, это вот как бы вот были средние века, было это прекрасное, такое полумифическое, полусказочное княжество Литовское, и в нем там было много всего хорошего, там были замки, там были рыцарские турниры. И вот мы, когда мы белорусы, мы вот живем вокруг вот этой вот истории. Да? Мы вот как бы вот к ней касаемся, через нее друг друга опознаем. Вот, мне кажется, что вот ваш проект как бы очень литовский. Вот так.
Дякую, Максим. Ну, снова вы амаль что и рассказали, что такое, значит, романтизация, эти створения историчных мифов.
Это не миф, скорее.
Ну, в широком сенсе мифологии, романтичной истории.
Романтичная история.
Что такое в мастерстве романтичная история? Все европейские народы ее створали. Все европейское мастерство любой державы, нации, региона мая эти периоды, и да их звертаются без конца, потому что створаются, ну, коли брать книги, то створаются иллюстрованные книги, в первую очередь для детей, там, те для молоди. И вот это створение романтичной истории, это как раз вельми близкое тема да обґрунтавання ось галоўнай тэмы нашай, да, нацыянальнай ідэі. Таму што гэта ёсць абгрунтаванне народу ці вось людзям, які лічаць нейкі рэгіён сваёй айчыны, ствараючы вось гэту рамантычную історыю, яны абгрунтоўваюць сваё права на стварэнне дзяржавы. А галоўная нацыянальная ідэя, национальная, это значит идея нации, а что такое идея, после которой идет идеология, вот это может быть обгрунтованное на романтизме, это створение державы, это вот некая нация, супольность людей, якая мае агульные некие прикметы, эти агульные некие подмурки, мова, территория, агульная культура, тым ліку агульная романтычная міфалогія, якая ім дазваляе сказаць у свеце, мы маем права на стварэнне сваёй дзяржавы, таму што вось наш падмурак. В этом сэнсе прабач, да. Развіцце паняцце айчыны, оно больш шырокае, чым паняцце дзяржавы, іх нельга смешваць. Вот кніжка «Айчына». Потому что айчына может быть для нас, для литовцев, для украинцев, для русских, для поляков агульная эта территория. Але в данный момент мы свузили тему до национальной идеи, значит, что это такое. И национальная идея – это створение державы, якая обороняет интересы нации, какие она створила.
А я так правильно понял, что вот, этот вот, как бы, вот эту историю общую, ее могут разделять несколько народов?
Конечно. Больш таго, історыя можа рамантызавацца і вельмі шырока, як агульнаеўрапейская історыя. У нас ёсць, ну, у кожнай краіне ёсць перакладзеная міфалогія старажытна-грэчаская. Угу. Мы знаёмы з гісторыяй. А это всё, так ці іначе, это кавалкі гісторыі агульнай Европы и сусветной истории. Так что не в некие периоды, некие частки, конечно, могут быть мифологизоваться, романтизоваться, так, больше широкой супольностью, чем нация.
То есть вы с Чёрлёнисом не спорите?
Нет.
Говоря. То есть Чёрлёнис описывает Великое княжество Литовское, и вы описываете Великое княжество Литовское?
Ну, по-перше, я суаўтар этой книги, и иллюстрации тут не самое главное все-таки. Владимир Орлов, як аўтар тексту, и он аўтар якби носьбіт історичного наративу, який там передається, ми не забуваємо і про Полоцьке князство, і про Туровське князство, і про Смоленське князство, і Железний век до державних утворенняв. Угу. В этом сенсе історичная, ну, правильно так сказати, практика наших айчинних істориків, вона не починається з моменту створення, наприклад, державності Литовського князства. І не замикається тільки на своїх вузкоетнічних, що я плечив неправильно, вузкоетнічних, бо які, значить, ну, нації тим старожитним середньовіччі.
Ви сказали про те, що національна ідея потрібна на моменті формування своєї держави. І отримується так, от глядіть, і некоторі наші гості, читачі, слухачі нам казали так само про те, що так навошто ви займаєтеся пошуком національної ідеї, коли гэта, гэта давно састарело, одійшло, не час уже, ну і от держава у нас є, нібито. Беларусь, межи, усе справи. Так навошто національна ідея, коли держава вже побудована? Чи ну, не побудована?
Ну, коли ми лічимо, що все-таки носьбітом влади, а держава – це таке адлюстрування влади. От народ придумує для себе яку структуру, скидається і утворює органи ці ось так ту надбудову, як в подручниках писали, яка повинна виконувати функції, обороняючи його інтереси, спрощаючи життя, обороняти цю територію і так далі. Ну, і ці задачі, вони не зникають весь час. Тому ця ідея про державу, яка обороняє інтереси, вона протягується. А бувають помилки. Бувають неудачі, бувають катаклізми, які міняють ну, конфігурацію ніякої цієї ідеї. І вона протягується. Але на даний момент, по-перше, білоруси, звісно, спізнилися. Ми ж бачимо, що і нація утворення, і розуміння ось цієї свідомості, але ж свідомості не менавіта вузконаціоналістичної, а свідомості того, що ми маємо право на свою державність, і наша держава повинна виконувати наші інтереси.
А ви це хто?
Ось це супольність, яка домовилися цю державу створити.
А білоруси договорились?
Я в цьому випадку навіть кажу про своїх померлих предків. Ось колективна пам'ять предків, яку я лічу, яка тичиться нашої вот этой романтизованої навіть історії, і вона дає право мені, моїй сім'ї, моїм близьким, сусідям, всіх, кого я лічу ось цією супольністю агульною на цій території, дає нам право так потребувати, щоб наша держава виконувала наші інтереси. І ну, не те, що потребувати признання від наших сусідів. В першу чергу, національна ідея перша – це декларація.
А незалежність.
Так, це декларація цієї супольності, що ми маємо свою державу. І в різних випадках там різні народи повинні були оборонити. Я ще раз доказати ось цю свою декларацію, тому що амаль всі створалися національною державою в Європі. Після війнів, чи в період війнів, чи зі зброєю в руках цю ідею боронили народу. Так, так відбувалося.
Вам не подається, що от, декларація та о суверенітеті, вона була прийнята, ухвалена на початку 90-х годів?
Я мав на увазі декларацію не як документ.
Да.
А декларацію таку метафізичну, що ось є супольність, якою ми називали агульним народом, який має прикмети ось цієї агульності, супольності. Одна з перших яких і головних – це мова, агульна територія, етнокультурна спадщина, яка об'єднує. І в деякий момент ось ця супольність Ну, декларуе, можа, не такое падыходзячае слова, а яна ў нейкі момант абавязана раскрыць, паказаць сваё памкненне. Вось у гэтым сэнсе дэкларацыя.
Да,
і гэта вот... дэкларацыя можа цягнуцца працяглы час.
Так я вот
і хацеў... гэта дэкларацыя, дэклараванне таго, што мы маем права на сваю дзяржаўнасць, цягнецца больш за 100 гадоў. І мы ўвесь час дэкларуем: «Жыве Беларусь, жыве Беларусь, жыве Беларусь».
Знаете, вот, может быть, вы особисто и декларуете, но вот тут миллионов несколько не декларует.
Я и хотел что сказать, правда... что вам не подается, что вот декларовать, то есть паперы-то подписали там и створение БНР, но декларовать как супольность почали вось только зараз.
Больше того, значная частка нашей супольности запросто кажут: а на что нам, вот там наши соседи нас будут кормить, и нам будет лепей, чарка и шкварка будет смачнейшая. И такие есть, ну что робишь. Тому и я и кажу, что это может отриматься протяглый период, покуль новое поколение не станет настолько сумленно относиться до этой идеи, и оно не станет свядомымі таго, што ўсе яны маюць. Знаете, а я... тут абавязкі далей, канешне, узнікаюць.
Я вот тут сел пересматривать фінскі такой серіал, здесь называется «Северная война». Это фіны в конце 80-х годов сняли серіал, там 5 серій по 50 минут каждая. Он на финском языке, разумеется. Ну, то есть, можно найти с английскими субтитрами. Вот, о том, как вот была война с Россией в 1939 году, по-моему. Как они воевали с Советским Союзом.
Это 40-е.
Вот. И я когда смотрел, там простые деревенские парни. Им пришло объявление, что вот начинается война с Советским Союзом. Нам нужно быть готовым к войне. Простые деревенские парни, там на всех даже нет этой самой формы. То есть, они едут прямо в своих вот в зимних там этих тулупа каких-то, там им только оружие выдают. Они собираются и едут. И там есть в первой серии такой момент, когда они прямо вот колоннами идут, ну, вот, садятся в вагоны, отправляются, едут. Вот. Я как бы сравниваю эту историю с Белоруссией. Вот. Здесь никаких колонн не было. То есть, в общем, как бы вот финны, они приехали на фронт, они там воюют постоянно, там половина героев, там даже больше половины, погибает, кто-то сходит с ума.
Я глядел.
Так... А, тоже смотрели. Вот, ну вот. Да, и ты, ну, как понимаешь, вот здесь вот все, что вы сказали, нация, народ, какая-то, как вы сказали, сообщество, суполка, супольность, они декларировали, что мы хотим жить, они отстояли свое право на поле боя, и они, в общем, так, ну, они есть. Белорусов этого вроде бы как нет, и со стороны это похоже, как будто бы их заставляют собраться в супольность. То есть, как бы им все соседи говорят: ну, как бы мы уже вот в супольность собрались, а вы, вот 9 миллионов, которые вот в этих вот границах оказались, вы вот, наверное, тоже какой-то народ, и давайте уже как-то соберитесь.
Уражение такое есть, правда. И больше того, что мы же его, как белорусы, сами его отчували и ведали, и не дарма вот я передачу указал, что это жарточки у нас сами про себе. Мы жартовали, что белорусов, ну, вы повинны разуметь, что это болотный газ, что мы, тому мы не такие шустрые.
А как иншие. Подробнее про болотный газ?
Ну, мы имели на увазе, что Украина багновый болот, и вот болотный газ, что он, значит, робит белорусов спокойнейшими.
У финнов болот больше.
Ну,
это
жарты, конечно, жарты. Ну, так складывались обставины. Например, вот, коли взять 18-й год, 20-й, ну, 1918 год, объявление незалежности в Минску, угу. А велизарная частка Беларуси за межей фронта под оккупацией Германии, и другая частка, значит, на боку там Советской России. Мои продки, прадед, два деда в этот час в беженстве. То есть миллионы мужчин не находятся на этой территории. Еще 1,5 миллиона ци два находятся там на юго-западном былом фронте, там где еще. Это все, ну, додатковые такие прикметы того, что, ну, может, в той час не хапило, ну, некой ваги массы. Чисто человечей, как подтримать и оборонить краину. После тое, як называюць праект савецкі, беларускі. Ён таксама, ну, Беларусь разарваная на кавалкі была. Тут вельмі шмат, мне здаецца, такіх прычынаў, па якіх ну, не адбылося так гераічна, як адбылося ў іншых, ці так хутка.
Ну, в прынцыпе, то есть беларусы, ты правильно вас понял, беларусы как фіны, просто ім сильно не везло последние 100.
Ну, не толькі 100, значна болі.
То есть ім сильно не везло, как 100.
Але в рэшце-рэшт, я не як гісторык, але таксама вот як слухач гісторыкаў магу вспомніць і там з гісторыі тэмы пра тое, што вельмі шмат распылялі сілаў там часткаю эліт у войнах ці ў культурнай экспансіі, і ў нас не стварыліся перадумовы стварэння нацыі шляхецкай ці нацыі гарадской, а толькі пад канец 19-го стагоддзя на пачатку 20-го пачала вось гэта жаданне абгрунтавання свайго права на дзяржаўнасць, сялянская нацыя. Гэта таксама як у чэхаў, славакаў, славенцаў, ну, у латышоў і эстонцаў. Хоць у іх колькасць этнічна мясцова карэннае насельніцтва гарадскога было значна большае, чым у нас, і яно было значна больш адукаваным, чым у нас. Вот у іх таму, відаць, хутчэй атрымалася. Ну, мне падаецца, гісторыкамі гэта тэма даволі добра распрацавана.
То есть, ну, грубо говоря, если от беларусов отстать еще лет на 25, то они всех догонят и будут как все.
Ну, калі мы кажем лет на 25, ці назад лет на 25, то мы маем на увазе два пакаленні. Угу. Вот зараз спадзення Савецкага Саюза фактычна два пакаленні школьных выраслі, якія в ім не нарадзіліся, не памятаю яго. Ім ужо не вложыш, значыць, свядомасць ніякія вот гэтыя байкі пра агульную імперскую дзяржаву ад Буга там да Курыл.
Спадар Павел, да, все ж таки хотелось бы сегодняшнего дня ваше меркование. Вот после жнивеньских подеев великую такую популярность набыли сустречи в дворах. Коли раптом белорусы, якія раней не слухали беларускамоўную музыку, беларускіх музыкантов, зацікавіліся гэтым, пачалі запрашаць этих музыкаў до сябе ў двары. Калі яны пачалі раптам слухаць выступы беларускіх пісьменнікаў і чытаць іх кнігі, філосафаў, Мацкевіча таго ж самага. Выбачай мне, не кожны здолее яго выслухаць, а яны сабіраліся і з цікавасцю слухалі. Мастакі прыходзілі з лекцыямі. Я не ведаю, хадзілі вы на такія сустрэчы, не хадзілі, запрашалі вас ці не. Але вот вы можаце патлумачыць, што гэта было, што гэта, адкуль гэта, чаму гэта так здарылася? Адкуль такая цікавасць?
Цікавае жаданне. Я тут прывяду такі прыклад са сваёй некай практыкі мастакоўскай. Напрыклад, эта кніжка «Айчына», першае выданне выйшла ў 2016 годзе. І недзе на рубяжы 16-17 пачаліся прэзентацыі. Я ўпершыню ў жыцці ўбачыў чэргі ў кнігарнях па 300-400 метраў. На аўтограф-сесіі людзі стаялі па 4 гадзіны, калі мы з Владзімиром Арловым падпісывалі, у нас рукі балелі. Самая вялікая там па 3000 аўтографаў. Мы глядзелі на гэта і думалі, што гэта такое?
Это в каком году?
17-ты, 18-ты і 16-ты. Таксама былі вельмі, і гэта было мы правялі ледзьне паўтара дзясятка ў Мінску аўтограф-сесіі. І гэта кожны раз велізарнай чэргі атрымаць аўтограф. Здавалася б, набыў кніжку, ды пайшоў. Такія падобныя чэргі былі да Горвата ў аўтограф-сесіі, да Марціновіча, да Бахарэвіча. Я ўсіх, можа, не ўспомню, каб не пакрыць, да Адама Глобуса. Я такого не бачыў ніколі. І нават у савецкі перыяд, калі кнігі былі дэфіцытам, Ну, нічого подобного, ні в якій книгарні, де викидували щось дефіцитне, не було. І тоді з колегами, з сябрами, з некоторими, ми розважали на те, що відбувається. Вже після трошки я так подумав, хоч це не вельми науково порівновувати такі речі, ось є друге правило термодинаміки. І там є такі поняття кропок переходу якості, фрустрації. Нечто відбувається, але те, що відбулось, ти бачиш тільки по результатах чи по неких наступствах праз некий час. Так ось кропки перехода, хоча й за все, були значно раніше. І запит некий від громадства з'явився раніше. Що було тригером? Ось це помкнення, ті жадання. Ну, мені тяжко зрозуміти, це хоча й за все філософи чи антропологи повинні вивчати. Але те, що ми зараз бачимо, це вже наступстви. А тригери ці першопричини були значно раніше. І це потребування неке, воно доволі довго заспівало. Можливо, це зв'язано з підростанням просто поколінню. Але ось неке це... Ну, і ми бачимо, так само нічого подобного не було раніше. Тому що ми бачимо зараз з активністю. І здавалося б, ми вже давно забули, ай, все думали, як це так, місцеве керування, як воно розвилося в інших країнах, а нам дає то плясати і плясати. Але ми бачимо запит на це знизу. І він сам це немагчимо підрихтувати, підбухторити там.
Я чув, чув таку формулировку, що зараз ми назираємо за процесом доформування нації, ті, що більш мені подобається, сталення нації. Ви згодні з таким?
Можливо, і так. Ну, до кінця тяжко мені уявити. Все ж таки, я не спеціаліст в соціології, політології. Але то, що запит є, звісно, це і навіть я як мастак відчуваю.
А скільки всього продали екземплярів?
Ой, мені тяжко сказати, це видавці лепі ведають. Я ведаю, що було, може, вже 3 видання, і зараз ще рихтується на ангельській мові. Видання. І буде, зараз заканчую другу частку. Це перша частка, яка почалася історія від старожитності. Ну, умовно називається вона «От Рогнеди до Костюшки». Друга частка буде тичиться 19-го стагоддя, починаючи з наполеоновських воїнів, і заканчується якраз умовним часом Богдановича і Гомана з'явленням ось гетей ідеї адмірання на, значить, ідеї агульно-старожитної Литви і з'явленням модерних ідей нації на нашій території литовської, білоруської, в тому ліку.
А Советский Союз, ну, в советский период вы будете рисовать тоже?
Боюсь, что уже третью участку я уже психологично не осилю, там, что вельми шмат тут выкладывается эмоций, такое выгорание трошку есть творчее.
А вот если бы, предположим, если бы вы рисовали советский период, вы бы как его изображали? Вот, вот сейчас примерно.
Тяжко мне сказать, но вот не буду придумывать. Не, ну тут шмат, я же не один автор. Угу. Есть...
Ну, хорошо. А вообще вот отношение к советскому периоду, это для вас что? Как вы его себе представляете? Как вы к нему относитесь?
По-перше, для меня он не есть абсолютно таким цельным одиным, поскольку частка моей семьи не жила в Советском Союзе до 44-го года и не являлись громадянами Советского Союза. Бабуля моя отримала пашпорт советский в 72-м году. Дед отримав недзе в 50 неким. Там, ну, там уже он був чугуночником, там ему раніше дали. Ось. Это про то, что жыхары Заходней Беларуси протяглый час не мели пашпортов советских. И фактично не были повноправными громадянами. Ну, это уже детали. Але так чи иначе, ну, историки ж ведаете, мы все ведаем, что ну, период советский... Ось він такий амаль стагоддя протягнув. Ось він у нас досюль протягується. мы зараз проживаем еще вот эту костлявую руку, якая не все никак нас не отпустит.
Это хорошо, это только плохо, или только хорошо, или и хорошо, и плохо?
Нет, конечно, все по-разному. Ну, тут просто диалектика историчная, конечно.
А можете сказать что-нибудь хорошее в Советском Союзе?
Я народился в Советском Союзе.
И это уже добро.
И я памятаю...
Это большое достижение.
Конечно, но зараз я начну рассказывать про свое дитинство счастливое. Ну, это все было в Советском Союзе.
Нет, я имел в виду...
Твое мороженое.
За 20 копеек.
Волковыское, да, за 12 копеек. Там,
я имел в виду вот хорошее для белорусов, для проекта белорусов.
Безумовно. Мы маем территорию, мы можем спрачаться, историки могут спрачаться. Mm-hmm. Але так ці иначе. Ну, так складывалась история, что выкрештывались наши межи, а зараз мы маем пашпорт, межи, войско. Ці на суперок існаванню Советского Союза. Ці гэта была прыступка пераходная некая, ці, ну, так склаўся гістарычны лёс всего региона, всей этой Евразии, так, ну, всего света. Існавання Советского Союза мы не можем объективно ж выкинуть.
Вот вы кажете, пашпорт, межи, войско, але перед гэтым вы казали, як про, ну, фактично, галоўныя частки, там, мова. Гісторыя,
мова
культура.
І гісторыя – это тое, што я меў на увазі, гэта абгрунтаванне права на межы, пашпарт і войска.
Ну от, а зараз ёсць межы, пашпарт і войска, а мовы, памяці гістарычнай і культурнай нема. І што?
А таму вось эта турбуленцыя ў нас і працягваецца. Это вельмі звязаныя рэчы, паміж сабой, я лічу.
А мова вернецца?
Ну, тяжко мне сказать, что, потому что вот этот посыл «мова вернется», в яким мы не сможем вернуть те обставины, в яких жили наши предки 100 годов назад. Зараз у нас 80% городского населения, и ясно, что это будет некое новое житие мовы. Але мне сдается,
что... То есть она не вернется, и она отродится на нову. Нет, и народится... Новое.
Тяжко мне сказать. Але вот некий процесс идеи, и он будет и далее идти. Хочется за все это, как живая тканина. И она полностью не сможет вернуться назад. Але вот это некие новые формы будут, конечно. Бо, на вот зараз поглядеть. Я не размовляю так, как размовляли моя бабуля с дедом. Я размовляю ближе до классичной белорусской мовы. Так. Я не могу размовлять так, как размовляют насильники в околице в Берасте. Ну, тут далее мы что, про что мы можем сказать? Про диалектность, про то, что не была вот эта вся масса, которую мы можем лечить белорусами, и она была однородно-мовной, так само не. Большая частка завсюду размовляла на неких формах диалектности, там, на тросянце.
Так что ж, живе Беларусь! Под стягом и гербом бел-червоно-белым, я так разумею, и погоней.
Безумовно. Коли
ти
мы...
барани свою. Ти,
ну,
барани свою Беларусь.
Мне подобается и то, и другое. Але живе Беларусь, конечно, это вельми, вельми яркий символ. Воклич.
Ну что ж, мы так само прихильники символизму, тому живе Беларусь. Павел Татарников, Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук.
Дякую.
И на успамин про нашу программу таки кубочек от DX, Еврорадио и Крама Сым Бальбай.
Ну, а я в свою чергу не ведаю, мая Максим такую книжку. Ну, вот я тогда зроблю презент. А, господар Дмитрий, вам сборник белорусских народных казок. Тому, что есть, ведаю, кому и почитать, и презентовать. А эту, пробачьте, не могу, бо это уже библиографичная
редкость. Нет, так три книги, одну мне, одну Максиму, одну Сабе. Ну,
Сабе, так.
Да, кожной, как говорится, то самое, как досталось. Дякую велике. Павел Дякую Татарников, вам. Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук. Слухайте Дякую и глядите вам. Нас. Живе Беларусь.
Живем.
Идея X. На Еврорадио.